Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. С вами в студии Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
У нас в гостях сегодня Анастасия Коваленкова. Писатель, сказочник, художник.
Добрый вечер.
В гостях у сказки была такая передача. Сегодня сказка к нам в гости пришла.
Я очень давно хотела поговорить с Настей. Можно я буду обращаться к тебе как в жизни, Настя?
Да, тем более.
Хотя это, что... может быть, не так солидно.
Нет, это совершенно нормально, потому что как детский писатель я Настя Коваленко.
У меня вот в руках книжка под названием «Полосатый». Такое название. «Сказка для больших и маленьких». Мы, кстати, однажды говорили уже о ней в нашем эфире с Настей. И там именно написано Настя Коваленкова на обложке.
Ага, тогда все в порядке, все канонично. Я хочу сказать, во-первых, быстро два слова. Я узнала Настю Коваленкову, прочитав четыре строчки какого-то рассказа, который она поместила в Facebook. Вот. С этих четырех строк вот началось мое восхищение, а потом такая заочная дружба. И я очень давно хотела с тобой поговорить, вот почему-то мне кажется, что очень много чего есть тебе сказать о нашей сегодняшней теме, о семье. И, Костя, мы сегодня вопросы с тобой будем задавать очень быстро, потому что мне кажется, что мы в этот час должны уместить просто вселенную. Потому что у Насти есть рассказать, что о родителях, о детях, о женах.
И концентрация в мыслях необыкновенная.
Да. Поехали. Настя, наверное, начнем хронологически сначала. Я хотела спросить тебя о твоем детстве, о твоих родителях. Я знаю, что тебе есть что об этом рассказать. Вот какое было твое детство, твои отношения с родителями?
Анечка, мое детство было очень счастливым. При том, что с точки зрения всех окружающих, ну, не родителей, а окружающих нашу семью, я должна была быть несчастный ребенок, потому что у меня очень рано умерла мама от лейкоза, Татьяна Макарова, сказочница, поэт. Мне было всего 5 лет, а ей 33 года. Но она меня очень любила. И я успела вот прихватить эти 5 лет. Потом у меня были замечательные бабушки. Одна из них была мама моей мамы, поэт Маргарита Алигер. Вторая была актриса Елизавета Коваленкова-Фохт. Вот потом у меня был мой папа, художник Сергей Коваленков, и великий придумщик, который для меня строил из бумаги дворцы, закапывал клады, устраивал мне грязевой понт. Это когда, ну, нужно подпрыгнуть, распластаться, и всем это называлось «как не надо делать». То есть он говорил: «Хотите, я вам покажу грязевой понт». Ага. А такая лужа перед рекой, там еще коровы погуляли, то есть не просто грязь, а еще с коровьим наполнением. Я вам покажу, как не надо делать. Называется это грязевой понт. Потом все повторите, чтобы запомнить, как делать не надо. Он подпрыгивал, так распластывался параллельно земле. И весь туда брякался.
Ого.
Представляете, какое счастливое детство у такого ребенка.
Это я сейчас вспоминаю, какое-то видео было такое в интернете с заголовком «Почему дети», ну, полемический заголовок, «больше любят пап, чем мам». И там такой ребенок, который купается в грязи, наслаждается этой лужей, а папа стоит рядом и так, ну, в общем-то, не возражает и не мешает. Видимо, вот это пример того, о чем ты говоришь.
Но там потом было и такой момент, потому что, например, если мы ехали в какое-нибудь путешествие велосипедное, где можно было уделаться по самые уши в этой грязи, то перед возвращением, а мамы и бабушки ждали на холме у деревни, мы в ближайшем поселке мылись на колонке. Вы знаете, что такое колонка? Да, вот это так вот давишь такую ручку металлическую, оттуда льется ледяная вода.
Я понимаю, что речь не о бензоколонке идет.
Мы мылись, не раздеваясь. Ну, то есть папа говорил, что надо помыться. Ну, потому что ты такой грязный, ты весь в глине. И мы все честно мылись, и я, и брат. Вот так. Детство было счастливое.
Скажи, пожалуйста, ну, а когда ты создавала семью, ты можешь сказать, что ты как-то, ну, вспоминала свое детство, шла по какой-то такой вот, по тому же пути, что ли, вот какие-то у тебя
когда
были?
Когда я уже растила сына, да. Я сейчас к этому вернусь. Но дело в том, что я все равно чувствовала, что у меня не что у меня неправильная семья у меня самой, потому что когда мама умерла, папа остался один, и он полюбил замечательную женщину Лену Васину, которая стала моей мачехой, и мы по сей день, хотя папа уже умер, мы с ней друзья близкие. Я очень хотела, чтобы она не женился, но пока все это происходило, вот это вращение романтическое, моя бабушка уже взяла меня к себе, и отнимать меня оттуда нельзя было. И я все время разрывалась, я очень хотела жить с родителями, то есть с папой и с Леной. А жила с бабушкой, которую тоже очень любила, и которая меня любила. Но я чувствовала, что это не семья, я и бабушка. И поэтому вот мы с тобой когда говорили на эту тему давеча, когда я выросла, я не могла никем стать, потому что меня просто колотило, пока я не создала семью. У меня был внутри такой гон или тремор, дрожь. Я не могла стать художником, я не могла нормально учиться в институте. Это не то, что это было какое-то любовное помешательство. Нет, я искала семью. И вот когда я встретила Алексея, моего первого мужа, и мы поженились, и родился Сашка, я стала самой собой. Вот с этого момента я стала писать картины, потом сказки. То есть вот так как бы наоборот. Да,
это удивительно, потому что бытует мнение, что творческому человеку семья мешает.
Я снял с языка прямо.
Хотя они ревновали ужасно. Лёша говорил, что я же вижу, что ты весь день ждёшь 9 вечера. Ну, потому что я всё делала, укладывала Сашку, а он очень хорошо засыпал. В 9 вечера, ну, пока он был маленький, я заварила себе чашку кофе и уходила в кабинет рисовать. С 9 до часу ночи было моё время. Первые 3 года. Ну, пока он в сад не пошел. И муж ревновал.
Ревновал тебя к творчеству?
Да.
К твоему кабинету?
Ты весь день ждешь этого момента.
Мне кажется, что тяжелее вот дожить до вечера в такой ситуации. Вот у нас тут недавно буквально была программа с Арменом Поповым, помнишь, Аня? Он говорит, ну, каждому известна ситуация, когда тебе нужно написать там 5 страниц текста, но вот здесь рядом ребенок, и ты не можешь его как бы от себя сейчас куда-то отправить, ты должен вот ему делить время. И как тяжело взять себя от работы, оторвать, сказать, так, все, я это откладываю, вот сейчас я занимаюсь
минут,
только
да, ребенку.
Это на самом деле, ну, я думаю, что каждый родитель знает, это трудно. А если этого не делаешь, то возникает какой-то психологический перекос в голове. Ты и не с ребенком, и не
а
на работе.
А у меня этого не было.
А вот как было у тебя?
А у меня было так, я наслаждалась весь день, правда наслаждалась, потому что я очень хотела родить друга. Я даже когда была беременна в ванной, вот как-то наедине, да, с животом, разговаривала, представляла себе, что вот он родится, мы с ним будем все обсуждать, и при нем можно будет делать глупости и дурачиться. И когда он родился, это было счастье, вот все вот это дурачение. Ну, например, мы с ним ходили гулять, ему было разрешено во все лужи нырять. У нас были суперкомбинезоны такие, просто как...
Вот оно, папино воспитание-то сказалось.
Да-да-да. Вот, я его иногда домой... А причем все это происходило, наш дом в Лаврушинском переулке, писательский дом, выходит подъездом ровно на Третьяковку, и там пост, там стоит милиционер, который все это наблюдал. А там лужи, там еще не очень хорошо было организовано, еще перестройка, разруха, да... И вот, значит, мой сын из лужи в лужу, и я его иногда так вот за шкирку к подъезду несла, потому что даже за руку взять нельзя было.
Стекала вода.
Да. А зимой мы прыгали по сугробам. Причем, например, я ему говорила, хочешь, я тебя воткну в снег головой? Он, повторяя, копируя папино предложение, конечно, меня втыкали. Говорит, да! Я брала его за ноги и втыкала в сугроб. И рядом втыкалась сама. И вот мы так вот развлекались, и однажды я смотрю и вдруг вижу, а мы перепахали вообще весь этот газон перед Третьяковкой. То есть все, что там было разгреблено дворниками, и я вижу, идет милиционер к нам. Я думаю, ну все.
Сейчас вас воткнут головой в сугроб.
Куда надо? Он подошел и сказал, вы знаете... Я хотел вас поблагодарить. Я говорю, за что? Он говорит, это такое счастье за вами наблюдать. Я никогда не думал, что у кого-то может быть такая мама.
Ничего
мне
себе.
Так потрясающе. Весело, когда вы выходите гулять, я так скучаю, а когда вы выходите, это так весело, это такое счастье. Спасибо вам большое.
Ого.
Представляете?
Ничего себе рассказ про милиционера.
А вспоминал ли потом об этом сын, вот об этом времени и
да.
как?
Да.
Как, ну, во-первых, как у него это отпечаталось?
Во-первых, он помнит. По-разному бывало, потому что иногда это бывало, когда... Ну, вот это он прекрасно помнит, все сугробы. Или, например, как мы ехали в метро, ели мандарины. Ну, корки-то кидать некуда. Я его учила не сорить. И поэтому корки мы клали на голову. Вот так сверху.
Кому?
Себе. И дальше фишка была в том, чтобы ехать в метро с коркой на голове, не уронив. Тем самым он научился не стесняться людей.
Он да, это просто какое-то, знаешь, это какое-то задание для Гитиса, мне кажется. Да?
Он вот очень расположен покататься к людям, он может заговорить с бомжом, когда его останавливает милиция, потому что у него так же, как у меня, блестят глаза, и они иногда думают, что мы наркоманы. Через 10 минут милиция с ним дружится, ну, как тот милиционер. С корками на голове он помнит на всю жизнь историю, как мы ехали, и весь вагон улыбался. А еще он очень хорошо помнит историю, как мы с ним, значит, куда-то очень спешили на какую-то выставку. Я быстро крашусь там перед зеркалом. Ну, еще параллельные. Он одевается, я его тороплю, значит, и вышли, и пошли. Я смотрю, идут прохожие навстречу, улыбаются так, думаю, интересно. Как настроение такое у всех хорошее. Потом я чувствую как-то слишком. Подхожу, а там такое темное стекло было как раз у Третьяковской галереи, у инженерного корпуса. И вдруг вижу, что у меня вот так вот на скулах два мазка помады. Я быстро красилась, хотела румяниться на бледные щеки, черканула два раза, и он меня отвлек. И у меня как у индейца. Я говорю, Шурик, я говорю, ты-то чего молчишь? Говорит, мне понравилось. Это круто так. Было там лет 5.
Светлый вечер. На радио Вера.
Анастасия Коваленкова, писатель, сказочник, художник, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Анастасия, скажи, пожалуйста, Настя, вот когда сын стал подрастать, я почему-то, что-то мне подсказывает, что он вырос какого-то нестандартного человека. Вот да. Как проходила его жизнь? Школа, вуз, карьера?
Нет, не просто. Был момент подростковый, когда все было хорошо, мы уже вместе путешествовали, куда-то уезжали, и даже были моменты, когда он начал вот пошло момент стеснения. Например, мы приезжаем на курган сосновый у реки зимой, ну, в нашу деревню, разжигаем костер, жарим сосиски там. Я, значит, мой муж, его отчим и Сашка. И я выбегаю на это поле, бегаю, кричу, я люблю это место, громко кричу, я люблю это место, тут так здорово, я это люблю. Шурик мне говорит, мама, ну прекрати кричать, ты что? Я говорю, мы сюда ехали, чтобы кричать. Для этого сюда и приезжают. Немножко вдруг был момент, когда начал стесняться, я поняла, что вот уже с корками на голове ездить не будем. Потом началось взросление, он у меня порос шипами. Он надел куртку с шипами. Был период, он стал панком. На голове появился ирокез. Причем высотой в локоть. И он был покрашен, как у зебры. Черное-белое, черное-белое. Это все он утюгом ставил. Я страдала. Ужасно страдала. Это был 10-11 класс. Он начал...
Прости, я страдала, да. Почему?
Вот страдала,
что в этом такого, что, вот, казалось бы.
Было ясно, что поступать он, даже если поступить, учиться вряд ли будет, вот какой-то другой посыл, посыл такого протеста против не меня. Он, дело в том, что у него погиб друг близкий, и у него случился юношеский срыв, и он снял крест. Он поссорился с Богом.
А вы тогда уже были такой церковной семьей?
Ну, мы как и были, так и есть верующие, но не очень правильные. Ну, в общем...
Но да. К этому мы вернемся.
Да. Короче, он снял крест, сказал, что потому что он молился за друга, пока тот лежал в коме, и когда друг все-таки умер, и начался вот этот вот протест против системы. На самом деле это был, конечно, срыв еще такой внутренний, и сошлось воедино. И он попал в компанию панков, которые все против системы. Началась вот эта как бы война, потому что он начал проверять, как львенок, льва на прочность, да? А так как все-таки семья моя в силу моей греховности, неумелости менялась, и мы с Сашиным папой расстались, мы остались друзьями и дружим, и вместе дни рождения встречаем, но все-таки мы жили с отчимом уже, с моим мужем, то я была, роль папы вообще исполняла в семье я, потому что мой муж не решался вмешиваться, чтобы не занесло. И вот начались пробы, типа, я приду домой в 2 ночи. Я сказала, нет, в 12 часов квартира будет заперта. А я вызову милицию. Вызывай. Не пришел ночевать. Вот ты спросила, чего я страдала.
Угу.
На следующий день пришел вовремя. То есть он поскребся, я его не пустила. Ну, потому что я понимала, что вот если я... А мне объяснил тогда очень умный один священник, что, говорит, вот есть границы, они в этом возрасте их начинают терять. И если ты границами своими не удержишь, вот как молекула, да, которая потеряла границу, она сейчас рассыпется. Если соседние молекулы своими границами не удержат, она погибнет. Потом что еще было? Печалилась я. Он бросил учиться, он очень удачно поступил в фотошколу к Свибловой и вдруг бросил учиться. И не хотел работать. И я понимала, что здесь опять надо держать границы. Я сказала, значит так, или ты учишься, или ты работаешь. Он сказал, а я не буду работать в этой системе. Ну, то есть, типа...
Ну, понятно, да, система отвергалась во всех вариантах.
Сказал, хорошо, вот Бог, вот порог. Он ушел в бомжи на полгода. Он ушел из дома.
Каково тебе было это пережить?
Ну, я сдала, я квартиру закрыла, тогда еще нет, не сдала, я закрыла квартиру, потому что мне психиатр, наш очень хороший друг, объяснил, что то место, где вот этот срыв он переживал, должно быть закрыто. И туда нельзя возвращаться, потому что, ну, чтобы начать с хорошего чистого листа. Я уехала в деревню, и каждый день я должна была быть там, потому что мама дома, мама ждет. Он знал, что я его жду. И если он вернется, значит, он идет или учиться, или работать. Он не возвращался. Периодически мне звонили все, к кому он появлялся, чтобы сообщить, что жив, что есть. Я понимала, что он успел попробовать многое за это время. К счастью, тяжелых наркотиков там не было. Но по дуре всяко попробовал. Страшно было, ужасно. У нас еще был не восстановлен храм до конца. У нас все земляные полы были в деревне там. Но у меня был ключ. И я утром ходила и молилась. И если я ездила в Москву, мне нужно было утром выехать в Москву, а вечером обязательно вернуться. Я иногда на рогах добиралась туда, потому что мама должна ждать дома. Я побрилась. Потому что в волосах, вот в этой моей гриве, да, ниже плеч кудрявой, скопилось столько боли этой, что в какой-то момент, когда стало лучше, когда он стал возвращаться, когда прошло это страшное лето, а, собственно, бомжевал он май, июнь, ему 18 исполнилось, май, июнь, июль, август, сентябрь, к концу сентября он вернулся. Ну, почти, да, 5 месяцев. Вот когда это лето прошло, я поняла, что если я сейчас не побреюсь, я просто погибну. Одновременно я случайно уничтожила таким образом его иракез, потому что когда друзья его... А он, да, он стал возвращаться. Он приехал ко мне типа на день рождения друга моего в деревню. Остался ночевать. Я ничего не спрашивала. Ничего. Потом я сняла, и мы еще тогда не купили другую квартиру. Лаврушинский мы сдали. Мы до сих пор туда не вернулись. А мы купили маленькую квартиру буквально потом, там, в 3 шагах. Но был период, когда надо было снять, ну, чтобы как-то перекантоваться. И я ему предложила съездить вместе, посмотреть, понравится ли ему комната. Все это время он со мной не конфликтовал, мы никогда не ругались. Он не общался, он исчезал. Но ни оскорблений, ни ненависти, вот этого не было. Вот у нас весь подростковый конфликт уложился в эти 4 месяца, просто он ушел, потом он вернулся. И вот когда мы уже сняли квартиру, как-то я пришла, на лестнице сидят его друзья-панки уже, которые тоже как-то так уже пообтесались, учиться пошли, стесняются зайти без меня в квартиру. И Шурик с этим иракезом, своим зеброчкой на голове. А я иду такая с длинной шеей, худющая, похудела тогда ужасно. Я сейчас 50 килограмм вешу, тогда я весила 45. Такой, как меня подруга звала, марсианин на цыпочках. На длинной шее еще и бритая голова. И как мне Сашка потом рассказал, я вошла в квартиру. А друзья говорят: слушай, Шурик, сбривай иракез, мама тебя сделала.
Сильно. Ну вот ты прям рассказывая эту историю, так или иначе возвращаешься или вращаешься вокруг темы веры, храма, снятого креста и похода в храм за молитвой. Я бы хотел, чтобы мы к этой теме вернулись после небольшой паузы и вот поговорили не только о боли, которую человек проживает, но и о том, как преодолевается эта боль и какую роль здесь играет вера. Я напомню, сегодня в светлом вечере Анастасия Коваленкова, писатель, сказочник, художник, в студии моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».